Казанские истории. Рамазан. Ты смотри, как будто на тебя шит, джалаб. Асхат хлопнул Женю по спине, сдул что-то невидимое с правого плеча, потянул за фалду слева. Да нет, что-то узковато. Зачем? Айда к зеркалу. Он потянул гостя в прихожую, в которой пахло утомившимися от ходьбы мужскими ногами. Сидит, как на короле. Невысокий, начинавший сидеть Асхат скакал вокруг приятеля, улыбаясь собственному отражению в мутном зеркале, в уголках которого висели фотографии незнакомых ташкентских певиц. «Все девушки твои будут в этом костюме, зуб даю». «Дай мне подумать, Асхат, ярый». «Зачем думать? Ему за две штуки новый костюм дают, неношенный, а он хочет думать». «Асхат прав», — ставил слово губошлеп Фуат, младший брат Асхата. «Такие костюмы на дороге не валяются. Возьми и носи на здоровье. В честь того, что Рамазан сейчас, мы тебе его за 1500 уступим». «Кто ж спорит? Костюм и в самом деле хороший. Но он мне жмет в плечах, да и брюки у меня с трудом на животе застегнулись». «Какой живот!» Асхат хлопнул Женю чуть ниже пряжки на ремне, и тот вздрогнул. «Покакаешь, и не будет у тебя живота. В твои-то годы живот». «Фуат, покажи мне, где у него живот, о котором он столько говорит?» Женя сложила руки на животе, уподобившись человеку, совершающему намаз, с тревогой в лице ожидая, что Фуат ударит его куда не следует. «Нету, Женя, у тебя никакого живота», — сказал Фуат. «А если и есть, то лето скоро, похудеешь. Летом все худеют, а костюм летний. Если бы я был твоего роста, я бы не снимал этого костюма». «Постой, ты же меня всего на пару сантиметров выше». «Какую пару? Что с твоими глазами, друг? То живот ему мерещится, то пара сантиметров. У тебя весь рост в руки ушел. Посмотри на свои руки». «Так ведь руки по локоть торчат». «Все, хватит», — громко сказал Асхат, перестав улыбаться самому себе в зеркало. «Снимай костюм, и нечего тут больше говорить. Правильно говорят, не делай людям добра, они тебе в душу насрут. Что стоишь? Снимай костюм». «Асхат, зачем ты так? Ты не понял». «Все, я понял. Снимай, говорю, костюм». «Да ладно, перестань. Я и сам вижу, что костюм неплохой. Вот тебе 1500».
«Полторы?»
«Фуат же сказал, что скидка в честь Рамазана».
«Да, верно.
Уговор дороже денег, как говорили у нас в Ташкенте. Запомни, хороший товар любит хорошего покупателя», — сказал Асхат после того, как деньги исчезли в нагрудном кармане его рубашки. «Фуат, заверни костюм в пакет и айда пить чай. Обмоем покупку». Дома Женя показал костюм жене Нурисе.
«Бетэщ».
«С кого ты снял это?» — спросила жена. «У Асхата купил. Ему мал оказался». «Ты что, не видишь, что он у тебя от долгов бежит?»
«Ну, может, чуть-чуть», — отвечал Женя.
«Чуть-чуть? Так зачем же ты его взял? Или ты всерьез решил, что у нас дома помойка? В прошлый раз тебе эти два братца пальто всучили, в котором ты как обстрелянный ходил. Помнишь, сколько мы потом с этим пальто намучились из-за твоей деликатности? Забыл, что ли? Но мы же его твоему отцу на день рождения подарили».
«И что?
Ты хоть раз видел его в этом пальто?»
«Нет».
«Так что давай завтра отнеси Асхату его костюм и скажи ему большое спасибо. Неудобно как-то». «А впаривать другу дерьмо всякое твоему Асхату удобно? Возьми, боже, что мне негоже. Так, что ли?» Утром Женя звонил Асхату. «Ассаламу алейкум, Асхат».
«Вамалейкум ассалам».
«Асхат, я зайду к тебе».
«Что случилось?»
«Да так, костюм твой не подошел».
«Как не подошел? Ты же вчера при двух свидетелях мерил».
«Ну, говорил же я тебе, что не подходит он мне, а ты давай, давай».
«Так я зайду к тебе».
«Заходи, конечно, брат, но костюм я у тебя не возьму».
«Как не возьмешь? Он же твой».
«Нет, он теперь твой, брат».
«Но он мне не подходит. Слушай, ты когда в магазин приходишь, вещь меряешь, покупаешь, потом приходишь назад и говоришь: не подходит. Как на тебя в магазине смотрят? Как на друга или как на врага? В магазине ведь можно вернуть, если чек есть».
«Какой еще чек, а кучек? Кто так дела делает?»
«Асхат, я все-таки вечером зайду. Костюм у тебя хороший, и ты сам хороший, но он мне не подходит.
Помнишь, сколько ты тогда из-за пальто драпового финского со мной припирался? И что, носишь уже сколько лет и носи еще столько же на здоровье?»
«Я не ношу его», — отвечал Женя.
«Ай-яй, зачем ты меня обманываешь? Я позавчера видел тебя с супругой в этом пальто. Вы из филармонии шли».
«Не ношу я этого пальто, клянусь Аллахом, и в филармонии 100 лет не был». Про филармонию — это твое личное дело. Был? Хорошо. Не был? Гордиться нечем. И не клянись, Рамазан сейчас идет. Ангелы на небесах все дела и слова наши записывают в специальную тетрадку. Потом докладывают самому Аллаху. Перед ним ответ держать будешь за свои слова. А ты не будешь?
Буду,
с готовностью отвечал Асхат. Непременно буду. За то, что уступил другу за бесценок шикарный костюм, а он меня растоптал за это. Женя понял, что еще немного, и он скажет Асхату что-нибудь нехорошее. А этого не стоит делать. Рамазан все-таки. И повесил трубку.
«Нейсия не берет костюм, Асхат?» — сообщил он жене.
«Что значит «не берет»? Дай мне его номер. Он у меня возьмет».
«Не надо. Испортишь все. Тогда сам все организуй».
«Хорошо».
Женя взял пакет с костюмом Асхата и вышел на улицу. «Что делать? Идти к Асхату — значит разругаться насмерть. Да и не время конфликтовать сейчас. Рамазан все-таки. Возвращаться с костюмом домой — поссориться с женой». Задумался Женя, а навстречу ему бывший одноклассник Леха. «Какие люди!» — крикнул Леха, увидавший Женю прежде, чем тот его. «Как дела?»
«Аллаха шикар, живы», — отвечал Женя, щуря глаза. «А у тебя как?»
«У меня там...»
«Да так, с переменным успехом. Батя мой вот умер».
«Дядя Коля?»
«Уранажан Аттаблсан. Когда умер?»
«Вчера. Вот хожу, похороны организую».
«Да. Хороший был дядя Коля. Скромный».
«Да уж, бессребреник. Ничего не имел и после себя не оставил», — произнес Леха то ли с печалью, то ли с гордостью.
«Даже похоронить вот не в чем. Обувь износил, костюма приличного не осталось».
«Сам Аллах прислал меня к тебе», — вскричала Женя. «Вот, держи, это твоему отцу».
Женя протянул Лехе пакет с костюмом.
«Что это?»
«Костюм, совершенно новый. Я его не носил».
«Да ты открой же его. Давай я тебе помогу».
«Ну, что, нравится?»
«Костюм, конечно, шикарный», — отвечал Леха, примиряясь к пиджаку, но не надевая его на свою не первой свежести футболку. «Ты зачем сам его не носишь?»
«Да мало мне», — пояснил Женя. «А отцу твоему в самый раз будет. Если чуть-чуть велик, можно подогнуть уж. Несложно это. И цвет такой, как глаза твоего отца».
«Да что глаза? Они же закрыты будут».
«Верно», — сообразил Женя. «Но костюм все равно возьми, не обижай меня. Я любил твоего отца».
«Спасибо, Жека».
Леха крепко обнял бывшего одноклассника. Домой Женя вернулся совершенно счастливый.
«Ну что, пристроил костюм?» — спросила Нуриса.
«Пристроил. Покешь деньги».
«Я без денег, просто так отдал».
«Бетэш, ты долго думал? Кому?»
«Одному хорошему человеку».
«Кому, я тебя спрашиваю?»
«Дядя Коля, отцу моего одноклассника Лехи».
«Он умер».
«Кто умер? Леха?»
«Нет, нет, дядя Коля.
А зачем ему тогда костюм? Ему не в чем в гроб было ложиться. Стыд выходит. Бетэш».
Неизвестно, чем бы закончился этот разговор, если бы у Жени не зазвонил телефон.
«Салам алейкум, брат»,
— сказал Асхат. Слова эти прозвучали как-то по-особому, невесело. Обычно Асхат произносил традиционные приветствия нараспев, словно читал Коран.
«Валейкум ассалам, Рамазан Мубарак».
«Рахмат, как дела?»
«Альхамдулилла». «Ты дома?»
«Так точно».
«Отлично, костюм мой, то есть теперь уже твой, рядом?»
«Не совсем уж».
«То есть как не совсем, где он?»
«Отдал одному хорошему человеку».
«Джаллаб, когда?»
«Да меньше часа назад».
«Кому?»
«Ты не знаешь его».
«Джаллаб, дай мне его адрес или номер».
«Зачем тебе?»
«Надо».
«Его сейчас лучше не беспокоить. Он отца хоронит. Я ему костюм отдал, чтобы он отца в нем похоронил».
«Джаллаб, ты долго думал? Дай мне его номер ради Аллаха. Если в тебе осталось что-то святое», — вскричал Асхат.
«Да что случилось-то?
Ты ничего внутри пиджака не находил?» — спросил Асхат, понизив голос.
«Нет, не находил».
«Точно?»
«Во внутреннем кармане пиджака у меня 100 евро было. Я их туда положил, когда пытался костюм носить. И забыл».
«Теперь понятно. Но Лехе сейчас не до...»
«Дай номер, я сам разберусь».
«Не волнуйся, я деликатна. Ты уж меня знаешь».
Окончив разговор, Женя оглянулся и не увидел рядом жены. Она ушла от обиды куда-то. Может, в магазин, может, к своим родителям. Не успел Женя собраться с мыслями, а номер Асхата опять высветился на экране айфона.
«Короче, послал твой друг меня».
«Ничего удивительного».
«Ладно, когда вынос тела запланирован?»
«Асхат».
«Ничего не говори, когда вынос тела?»
Я что, не имею права проститься с покойником? Просто хочу в глаза ему посмотреть».
«Кому? Покойнику? Нет, Кенту твоему».
«Я не скажу тебе, еще скандала не хватало на похоронах».
«Клянусь Аллахом, брат, я слова твоему Лехе не скажу. Он не догадается, что я звонил ему. Я же не идиот».
На следующий день, недалеко от входа в зал прощания при морге, Женя увидел вишневую девятку Асхата с тонированными стеклами. Вскоре показался и сам Асхат. В черном костюме, с черной бабочкой, с четырьмя гвоздиками. На глазах его были черные очки.
«Салам алейкум, брат Евгений», — сказал Асхат, не снимая очков.
«Ва алейкум ассалам. Все-таки пришел Асхат. Я же обещал, брат. Скажи скорее, как звать покойника?»
«Дядя Коля».
«Николай Николаевич». Они вошли в небольшой зал с низким потолком, похожий на гараж. Посредине на специальном постаменте, покрытом черной материей, находился обитый тканью нежно-голубого цвета гроб. У самого гроба Женя увидел Леху, обнимавшего мать, маленькую седую женщину с большими бесцветными глазами. Чуть поодаль, справа и слева от гроба, стояли четверо немолодых мужчин. «Сослуживцы дяди Коли», — подумал Женя. Дядя Коль до выхода на пенсию служил в милиции. На покойнике был подаренный Женей пиджак. «Машалла, как на него шит!» Порадовался Женя и сразу же прогнал эту мысль как нехорошую. Женя подошел к Лехе, обнял его и прошептал: «Держись». Асхат тоже подошел к Лехе, но ничего не сказал. Сначала он обнял и поцеловал в щеку Леху, потом его мать. Пришло время произносить речи. Асхат приложил правую руку к своей черной бабочке и сделал шаг вперед. «Я знал покойного дядю Колю. Так мы все называли его. Он был чистым человеком. Всегда приходил на помощь. Бывало, денег не хватает. Дядя Коля всегда последний отдаст. Последнюю рубаху, последний костюм с себя готов был снять, лишь бы ближнему было хорошо. Я сам мусульманин, но мы всегда дружили с дядей Колей. Я буду возносить дуа Аллаху, чтобы дядя Коля обрел радость райской жизни. Сейчас у нас священный месяц Рамазан. Считается, что в этот месяц умирают праведники. Дядя Коля был настоящим праведником. И ангелы уже с нетерпением ждут его в раю». «Кто этот человек? Мулла?» — шептал за спиной Жени удивленный Леха. Голос знакомый. «Нет, нет, не мулла», — с досадой отвечал Женя, а сам усиленно соображал, что делать, если Асхат выкинет какой-нибудь номер.
«Прости, дядя Коля, что мы, твои друзья и коллеги, не уберегли тебя».
Асхат снял очки, положил их в карман пиджака и громко зарыдал. Затем он подошел к гробу, склонился над покойником, затем быстро взял его за подмышки и слегка приподнял, покрывая щеки усопшего поцелуями. Леха с матерью уже хотели вмешаться, как вдруг лицо Асхата исказилось, он широко распахнул рот, закатил глаза и, выпустив из рук дяди Колю, громко чихнул. В лицо покойнику, чья голова благополучно приземлилась на кружевную подушку, полетели влажные капли изо рта и носа Асхата. Женя не мог более выносить всего этого и вышел. Ему хотелось смеяться до слез, и он прикрыл лицо ладонями, чтобы никто не видел, что происходило с ним. Когда он отнял руки от лица, первое, что он увидел, был Асхат.
«Мошенники, ненавижу!»
«Что ты такое говоришь?» — сказал Женя.
«Твой дружок скоммуниздил мои 100 евро. Я этого вонючего старика всего обшарил. Пуст. Вынул вчера денежку твой Леха. Дать бы ему в рожу. Но не стану портить им мероприятие. Я ему после позвоню. Главное, денег в пиджаке не осталось, а эти я из него вытрясу вместе с душой».
Правильно сказано в священном Коране. «Не имейте друзьями христиан, ничего хорошего от них не будет».
«И зачем они этого старика напудрили, как бабу? У него же аллергия. Я даже супруге пудриться не разрешаю».
«Вестику». Асхат высморкался в большой клетчатый платок и зашагал к машине, бормоча что-то об ангелах, записывающих деяния людей в особую тетрадку. Вдруг он остановился, обернулся и сказал Жене: «Тебе ботинки 43-й размер из замши нужны? Дешево отдам».